Глава 29. Что происходило в Портсмуте 23 августа 1628 года? Фельтон простился с миледи, поцеловав ей руку, как прощается брат с сестрой, уходя на прогулку. С виду он казался спокойным, как всегда, только глаза его сверкали необыкновенным, словно лихорадочным блеском. Лицо его было бледнее, чем обычно, губы плотно сжаты, а речь звучала коротко и отрывисто, изобличая клокотавшие в нем мрачные чувства. Пока он находился в лодке, отвозившей его с корабля на берег, он, не отрываясь, смотрел на миледи, которая, стоя на палубе, провожала его взглядом. Оба они уже почти не опасались погони. В комнату миледи никогда не входили раньше 9 часов, а от замка до Портсмута было 3 часа езды. Фельтон сошел на берег, взобрался по гребню холма на вершину утеса, в последний раз приветствовал миледи и повернул к городу. Дорога шла под уклон, и когда Фельтон отошел шагов на 100, ему видна была уже только мачта шхуны. Он устремился по направлению к Портсмуту, башни и дома которого вставали перед ним, окутанные утренним туманом, приблизительно на расстоянии полумили. По ту сторону Портсмута море было заполнено кораблями, их мачты, похожие на лес тополей, оголенных дыханием зимы, покачивались на ветру. Быстро шагая вперед, Фельтон перебирал в уме все обвинения, истинные или ложные, против Бекингема, фаворита Якова I и Карла I, обвинения, которые накопились у него в итоге 2-летних размышлений и длительного пребывания в кругу пуритан. Сравнивая публичные преступления этого министра, преступления нашумевшие и, если можно так выразиться, европейские, с частными и никому неведомыми преступлениями, в которых обвиняла его миледи, Фельтон находил, что из 2 человек, которые уживались в Бекингеме, более виноватым был тот, чья жизнь оставалась неизвестной широкой публике. Дело в том, что любовь Фельтона, такая странная, внезапная и пылкая, в преувеличенных размерах рисовала ему низкие и вымышленные обвинения леди Винтер, подобно тому, как пылинки, в действительности едва уловимые для глаза, даже по сравнению с муравьем, представляются нам сквозь увеличительное стекло страшными чудовищами. Быстрая ходьба еще сильнее разжигала его пыл. Мысль о том, что там позади него оставалась, подвергаясь угрозе страшной мести, женщина, которую он любил, вернее, боготворил, как святую, недавно пережитое волнение, испытываемая усталость, все это приводило его в состояние величайшего душевного подъема. Он вошел в Портсмут около 8 часов утра. Все население города было на ногах. На улицах и в гавани били барабаны, отъезжавшие войска направлялись к морю. Фельтон подошел к адмиралтейству весь в пыли и поту. Его лицо, обычно бледное, раскраснелось от жары и гнева. Часовой не хотел пропускать его, но Фельтон позвал начальника караула и, вынув из кармана приказ, который ему велено было доставить, заявил:
«Спешное поручение от лорда Винтера».
Услышав имя лорда Винтера, являвшегося, как было всем известно, одним из ближайших друзей его светлости, начальник караула приказал пропустить Фельтона, который к тому же был в мундире морского офицера. Фельтон ринулся во дворец. В ту минуту, когда он входил в вестибюль, туда же вошел какой-то запыхавшийся, весь покрытый пылью человек, оставивший у крыльца почтовую лошадь, которая, доскакав, рухнула на колени. Фельтон и незнакомец одновременно обратились к камердинеру Патрику, который пользовался полным доверием герцога. Фельтон сказал, что он послан бароном Винтером, незнакомец отказался сказать, кем он послан, и заявил, что может назвать себя одному только герцогу. Каждый из них настаивал на том, чтобы пройти первым. Патрик, знавший, что лорда Винтера связывают с герцогом и служебные дела, и дружеские отношения, отдал предпочтение тому, кто явился от его имени. Другому гонцу пришлось дожидаться, и видно было, как он проклинает эту задержку. Камердинер прошел с Фельтоном через большой зал, в котором ждала приема депутация от жителей Ля-Рошели во главе с принцем Субизом, и подвел его к дверям комнаты, где Бекингем, только что принявший ванну, заканчивал свой туалет, уделяя ему, как всегда, очень большое внимание.
«Лейтенант Фельтон, — доложил Патрик, — явился по поручению лорда Винтера».
«По поручению лорда Винтера? — повторил Бекингем. — Впустите его».
Фельтон вошел. Бекингем в эту минуту швырнул на диван богатый халат, затканный золотом, и стал надевать камзол синего бархата, весь расшитый жемчугом.
«Почему барон не приехал сам?» — спросил Бекингем. «Я ждал его сегодня утром».
«Он поручил мне передать вашей светлости», — ответил Фельтон, «что он весьма сожалеет, что не может иметь этой чести, так как ему приходится самому быть на страже в замке».
«Да, да, я знаю. У него есть узница».
«Об этой узнице я и хотел поговорить с вашей светлостью».
«Ну, говорите.
То, что мне нужно вам сказать, никто не должен слышать, кроме вас, милорд».
«Оставьте нас, Патрик», — приказал Бекингем. «Но будьте поблизости, чтобы тотчас явиться на мой звонок. Я сейчас позову вас». Патрик вышел.
«Мы одни, сударь», — сказал Бекингем.
«Говорите».
«Милорд, барон Винтер писал вам несколько дней назад, прося вас подписать приказ о ссылке, касающейся одной молодой женщины, именуемой Шарлоттой Баксон».
«Да, сударь, я ему ответил, чтобы он привез сам или прислал мне этот приказ, и я подпишу его».
«Вот он, милорд».
«Давайте».
Герцог взял из рук Фельтона бумагу и бегло просмотрел ее. Убедившись, что это тот самый приказ, о котором ему сообщал лорд Винтер, он положил его на стол и взял перо, собираясь поставить свою подпись.
«Простите, милорд»,
— сказал Фельтон, удерживая герцога.
«Но известно ли вашей светлости, что Шарлотта Баксон не настоящее имя этой молодой женщины?»
«Да, сударь, это мне известно», — ответил герцог и обмакнул перо в чернила.
«Значит, ваша светлость знает ее настоящее имя?»
«Я его знаю». Герцог поднес перо к бумаге, Фельтон побледнел.
«Зная это настоящее имя, вы все-таки подпишете, ваша светлость?»
«Конечно, и нисколько не задумываясь».
«Я не могу поверить», —
все более резким и отрывистым голосом продолжал Фельтон, —
«что вашей светлости известно, что дело идет леди Винтер».
«Мне это отлично известно, но меня удивляет, как вы это можете знать».
«И вы без угрызения совести подпишете этот приказ, ваша светлость?»
Бекингем надменно посмотрел на молодого человека. «Однако, сударь, вы предлагаете мне странные вопросы, и я поступаю очень снисходительно, отвечая вам».
«Отвечайте, ваша светлость», — сказал Фельтон. — «Положение гораздо серьезнее, чем вы, быть может, думаете».
Бекингем решил, что молодой человек, явившись по поручению лорда Винтера, говорит, конечно, от его имени, и смягчился. «Без всякого угрызения совести», — подтвердил он. «Барону, как и мне, известно, что леди Винтер — большая преступница, и что ограничить ее наказание ссылкой — почти равносильно тому, что помиловать ее». Герцог пером коснулся бумаги.
«Вы не подпишете этого приказа, милорд», —
воскликнул Фельтон, делая шаг к герцогу.
«Я не подпишу этого приказа?» — удивился Бекингем. «А почему?»
«Потому что вы заглянете в свою душу и воздадите миледи справедливость».
«Справедливость требовала бы отправить ее в Тайберн. Миледи — бесчестная женщина».
«Ваша светлость, миледи — ангел. Вы хорошо это знаете. Я прошу вас дать ей свободу».
«Да вы с ума сошли! Как вы смеете так говорить со мной?»
«Извините меня, милорд. Я говорю, как умею. Я стараюсь сдерживаться. А так подумайте о том, милорд. Что вы намерены сделать? И опасайтесь превысить меру».
«Что? Да простит меня Бог!» — вскричал Бекингем. «Он, кажется, угрожает мне!»
«Нет, милорд, я вас еще прошу и говорю вам, одной капли довольно, чтобы чаша переполнилась. Одна небольшая вина может навлечь кару на голову того, кого щадил еще Всевышний. несмотря на все его преступления».